К примеру, служилый человек мог отправиться на плаху вместо своего господина, приговоренного к смертной казни. А потом поминальную табличку с его именем держали на домашнем алтаре его патрона, как если бы он был членом семьи. Другая отличительная черта общественной позиции ши – соперничество за престиж во всех возможных формах. И первым делом, конечно, на поле боя. Война была профессией ши, а воевали в ту эпоху на боевых колесницах. Об аристократе, достигшем зрелости, говорили, он уже способен управлять колесницей. Сражаться на языке джоусских служилых людей означало играться, демонстрировать свою удаль, хладнокровно принимать смерть, а при случае и великодушно дарить жизнь противнику. Цзиньский аристократ во время битвы с войском царства Чу не единожды оказывается у колесницы чусского правителя и всякий раз, сняв шлем, учтиво ему кланяется, за что, не сходя с места, получает в дар от царственного противника золотые слитки. В другой битве колесница цзиньского аристократа застревает в яме, и чусские воины, не желая воспользоваться беззащитностью неприятеля, любезно помогают ему выбраться из ямы, подав колесницу назад. В ответ хозяин колесницы, спасая лицо, бросает непрошенным помощникам: «В отличие от подданных вашего великого царства, нас не учили искусству отступать в сражении». Подобные истории о рыцарском поведении воинов из числа ши были тогда у всех на устах. Но они были, конечно, не единственными в своем роде. Кумиры ши блистали остроумием на дворцовых аудиенциях и дипломатических переговорах, пользовались репутацией мастеров политической интриги. Сословные интересы служилых людей без труда узнаются в популярных легендах о добродетельных мужах древности, не пожелавших даже под угрозой смерти пойти на службу к неправедному государю. Впрочем, безупречное самообладание, которое воспитывали в себе ши, сделало их столь же галантными, сколь и беспощадными. Одно было оборотной стороной другого. Те, кто проиграл в играх чести и, стало быть, терял лицо, могли надеяться только на милость победителей и должны были благодарить судьбу, если их оставляли в живых. Ни титулы, ни заслуги в расчет не принимались. Даже правителям побежденных царств полагалось явиться к победителям, неся на спине гроб в знак готовности умереть. Традиции служилых людей подготовили приход Конфуция, сделали его знаменитым и авторитетным учителем. Благодаря же Конфуцию они обрели новое звучание, новое качество. Конфуций не просто передавал былое, он преобразил его. Детство и отрочество. Можно не сомневаться в том, что рассказы о разных чудесах, которыми ознаменовалось рождение будущего учителя Куна, дань позднейших поколений его славе и авторитету. Но есть все основания полагать, что появление на свет маленького Цю из рода Кунов не прошло незамеченным в округе. Брак 70-летнего старика и 16-летней девушки сам по себе давал пищу для пересудов. Но рождение в такой семье сына, после того, как его отец родил 9 дочерей и одного калеку, было событием почти легендарным. Более того, малыш Цю явился на свет с каким-то странным продавленным теменем, явно предвещавшим ему необыкновенную судьбу. Во времена, когда жители срединной страны не могли представить себе великого человека с заурядным обликом, когда старинные предания наперебой сообщали им о мудрецах седой древности, наделенных то двойными зрачками и пятицветными бровями, то пастью лошади или печенью величиной с кулак, такая примета значила очень много. Всяческие телесные аномалии имели в глазах современников Конфуция тем больший смысл от того, что их безмолвствующее небо, не выбиравшее себе пророков, сообщало людям о своей воле посредством всевозможных знамений. Надо думать, молва о диком браке старого воина с молоденькой девицей очень быстро достигла столицы царства Лу, и молодая вдова невольно привлекла к себе всеобщее внимание. Вероятно, нашлись влиятельные лица, которые благосклонно присматривались к сыну скромной молодой женщины и, заметив у него недюжинные способности, позаботились о том, чтобы дать ему образование, а со временем и представить двору. Во всяком случае, маленький Цю получил возможность учиться, хотя жилось ему нелегко, и он рано узнал, что такое нужда и тяжелый труд по дому. Об этом мы уже знаем со слов самого Конфуция. Много лет спустя, уже став знаменитым ученым, он скажет: «В молодости я терпел лишения», и добавит с добродушной иронией человека, умудренного жизнью: «Наверное, поэтому я способен к разной черной работе».